До самой ночи четверка животных безостановочно мчалась по заграбе. Там, где лошади давно бы пали, переломали ноги или попросту не прошли, лоси шли вперед. Бегущий в лунном свете пер напролом, и под его мощными копытами ломался кустарник. Болотистые лесные низины, распухшие от непрекращающегося дождя, и древесные завалы преодолевались бегом или мощными стремительными прыжками. Лоси были неутомимы, и за полдня мы преодолели расстояние, которое лошади осиливают за три, да и то в лучшем случае. Поначалу я боялся упасть, но все мои опасения оказались напрасными. Зверюга, несмотря на непроходимую чащобу, шла настолько ровно, что увидеть это королевские лошади, они бы попросту умерли от зависти. Когда стало смеркаться, пушистое облачко попросило бегущего в лунном свете остановиться и легко спрыгнуло на землю. Мы последовали ее примеру, затем сняли с лося халаса. Гном так и не пришел в сознание, но теперь хотя бы был не так бледен, как утром. Раненый тихонько стонал. «У него жар», — сказала солнечный зайчик. «Рана уже почти затянулась, но он все еще слаб». «Это и есть магия леса?» — поинтересовалась Кликли. «Я еще никогда не слышала, чтобы раны затягивались всего лишь за полдня». «У леса нет магии. У леса есть сила, и он делится ею с нами. Прости, я не могу этого объяснить. Несите гнома к златолисту. Перед сном я еще раз его осмотрю». «Разожги костер», — попросила Грасса Угря. Гаракец глазами указал на дриад, но эльф покачал головой. «Они ничего не имеют против огня». Лоси скрылись в лесу, и пушистое облачко сказало, что они вернутся к рассвету. Солнечный зайчик принялась ухаживать за гномом. Кликли крутилась рядом. Пушистое облачко раздало нам свежие лепешки, так что мы не голодали. Затем дриада подошла к золотолисту, прижала ладонь к древесному стволу и попросила дерево защитить нас от дождя. Клянусь своим первым заказом, но дерево ее послушалось. Оно, казалось, склонилось над нами, и его ветки сплелись в нечто очень похожее на огромный навес. Пушистое облачко порекомендовало нам ложиться спать. «День завтра тяжелый», — сказала она. «Вам следует выспаться, если не хотите упасть со своих коней». Эграсса было собрался назначить на ночь стражу, но дриада лишь состроила презрительную рожицу. «Спите спокойно, пока мы рядом, опасность вам не грозит. А первые?» «Они не осмелятся напасть на дочерей леса, ничего не бойтесь». Эграсса, казалось, вполне удовлетворился словами дриады и, не мешкая, завалился спать. Его примеру последовал угорь. Мумр еще немного посидел у костра, повздыхал, а затем тоже начал укладываться. «А ты чего, Гаррет?» — спросила меня Кликли. «Не хочется», — соврал я. «Ты давай, не стесняйся, я еще посижу». «А мне тоже не хочется», — нашлась гоблинша и осталась рядом со мной. Солнечный зайчик села напротив и, не мигая, стала смотреть в пляшущие язычки костра. Пушистое облачко скрылось в темноте леса. Куда она ушла, я не знал. Мы молчали, и постепенно Кликли начала клевать носом. Затем сон все же сморил внучку Гло-Гло, и она прикорнула, привалившись к моему плечу. Даже хрюкать начала. «Устала, да это и не мудрено. Все мы сегодня очень устали. Тяжелый день. Мерзкий день. Черный день. Такой же, как и многие другие за последние месяцы. Отряд понес невосполнимые потери. Я все еще не мог поверить, что рыжий карлик, который еще утром спорил с гномом, теперь мертв и оставлен на милость лесных духов. Далер заплатил своей жизнью за жизнь Халаса, и эта страшная цена была бы напрасна, если бы не дриады. Делера теперь нет, впрочем, как и многих других из нашего маленького братства, отправившегося в дорогу вместе со мной за рогом радуги. Алистан ушел в туман, уводя за собой орков, и сгинул. Самое страшное, что мы теперь так никогда и не узнаем, что случилось с графом, как он умер. Умер? Я рано хороню капитана Королевской гвардии. Ведь я не видел его тела, значит, для меня он останется живым. А может, он действительно жив? Может, милорду Алистану удалось уйти от первых, и теперь он идет по заграбе один-одинешенек? Я почувствовал взгляд и посмотрел на дочь леса. Он не придет, человек. «Откуда ты...» «Вы знаете, госпожа!» Мне сказал лес и лесные духи. «Ты не слышишь. Поверь, мне очень жаль, что мы не смогли прийти раньше». «Как...» В горле неожиданно появился скользкий комок. «Как он умер?» «Ты действительно хочешь знать?» В ее больших черных глазах отражалось пламя костра. «Нужна ли тебе эта боль?» «Он мертв. Разве этого недостаточно?» «Для меня нет». «Хорошо же. Смотри. И не говори потом, что я тебя не предупреждала». Ее черные глаза неожиданно полыхнули густой зеленью, и прежде чем я понял, что происходит, мир окутал мрак. Ловчие рожки победно перекликались за спиной, а он все бежал и бежал, уводя орков подальше от отряда. Он очень надеялся, что Эграсса сможет вывести их из проклятого леса, и тогда у Валиостра появится надежда. Призраки, созданные заклинанием старого шамана, молча скользили за спиной, исправно оставляя на земле и на листьях следы. Он бежал быстро, но старался экономить силы и не сбить дыхание для предстоящего боя. Никаких иллюзий на спасение граф Алистан Маркаус не питал. Он знал, что первый, рано или поздно его нагонят, и знал, что вряд ли выстоит против них. Лес тянулся и тянулся. Никакого просвета среди сдвинувшихся кленов не было. Кругом сплошной туман, и долгая гонка на пределе его сил и возможностей уже ничего не решала. Пора искать место для смерти. Он не думал, что умрет так, среди дождя, тумана и унылого осеннего леса. Капитан не боялся смерти. Достаточно повидал ее на своем веку. Вот только жаль, что о том, как он умер, так никто и не узнает. В ранней юности ему виделось, что он погибает героем на поле боя, защищая знамя или закрывая собой тогда еще молодого короля. Красивая смерть, достойная песен. Но смерть не выбирают. Это она делает свой выбор, когда прийти к человеку и забрать его в свет. Или во тьму. Конец всегда один. И какая разница, где погибать, в бурлящей битве или в туманном лесу? Он дорого продаст свою жизнь. Главное, чтобы орки не воспользовались луками и пошли в бой. Конечно же, капитан мог и не уводить за собой погоню, поручив это или угрю, или фонарщику, но смог бы он потом нормально спать, зная, что вместо себя послал в объятия смерти другого. Алистан привык первым идти в бой, первым направлять своего коня на ряд пикинеров. Всегда первый, всегда на острие удара. За это его и уважали воины. Рожки вновь загудели, и граф помянул тьму. Преследователи сокращали разрыв. И следовало поторопиться, если, конечно, он не хочет принимать бой, прижавшись спиной к какому-нибудь клену. Алистан Маркаус никогда не обращался к богам с мольбами, считая, что не стоит их тревожить по пустякам. Он берег свою единственную молитву на тот случай, когда стоит воззвать к Сагре. И он воззвал, всей душой прося грозную богиню войны — даровать ему место для боя, да такое, чтобы она, увидев его самую важную в жизни битву, возрадовалась. И богиня услышала. Клены остались позади, лес расступился, и милорд Алистан Маркаус оказался возле глубокого оврага, дно которого скрывал густой туман. Через овраг был перекинут мост. Он чем-то напоминал тот, что находился в Красном урочище, такой же старый и такой же удобный для обороны. Каменный, 10 ярдов в длину и 2 ярда в ширину. При должном желании по нему вполне могли пройти сразу двое, но вот развернуться для нормальной атаки мог только один. По бокам тянулись высокие, в пол человеческого роста, прямоугольные барьеры, заменяющие перила. Через каждые 2 ярда из них вырастали колонны и поднимались на высоту 2 человеческих ростов. 10 ярдов — не весть какое расстояние. И, несмотря на туман, противоположный берег прекрасно видно. Там раскинулся древний и почти нетронутый временем город. Стены шли впритык к краю оврага, а мост упирался в каменные и сейчас, увы, закрытые ворота. У него есть несколько минут для того, чтобы передохнуть. Надо встать у моста, и тогда бой пойдет один на один. Оркам просто не будет места для атаки или обхода с флангов. А если что, ворота прикроют ему спину. Маркаус медленно перешел мост, и когда повернулся лицом к кленам, призраки шаманства исчезли. Заклинание Гло-Гло перестало действовать. Что ж, оно выполнило свою работу. Теперь графу предстояло выполнить свою. На какой-то миг капитан гвардии пожалел, что на нем всего лишь легкая броня, а не тяжелые латы. Ни шлема, ни щита, благодаря которому можно было продержаться очень и очень долго. Из оружия лишь меч и кинжал. Несмотря на дождь, Граф избавился от плаща, кинув его себе под ноги, затем отбросил ножны в сторону и взял клинок двумя руками. Меч был несколько длиннее обычных клинков, и второй руке нашлось место на рукояти. Он готов. Оставалось лишь ждать. Рог запел совсем близко, а затем из-за пелены тумана показались орки. 6, 10, 15, 17. Враги заметили Алистана Маркауза, и один из них поднял сжатый кулак. Преследователи замедлили бег и перешли на шаг, подозрительно оглядываясь по сторонам, как видно, опасаясь засады. «Где твои спутники, человек?» — крикнул один из них. «Далеко», — тихо сказал граф, но его услышали. «Сдавайся, иначе умрешь». Милорд Крейс едва заметно покачал головой. Вперед вышли двое лучников. «Неужели вы испугались, что из сил рявкнул Алистан Маркаус, и его голос разнесся над оврагом и заброшенным городом? Или вы не орки? Те, кто считают себя высшей расой, испугались человека? Ну что же вы, первые? Неужели у вас не хватит духу выйти на меня с ятаганом, и вы возьметесь за оружие детей, трусов и эльфов? Вас 17, а я один. Докажите мне, что вы действительно первые. Вам всего лишь надо обнажить клинки и перейти мост». Один из орков остановил лучников и стал совещаться с другими воинами. Граф ждал и молился, а затем почувствовал взгляд, сверливший его в спину, и резко обернулся. Она стояла за ним. Женщина, облаченная в простенькое платье без рукавов, с пышной, рассыпанной по обнаженным плечам гривой белесых волос. Ее лицо скрывала полумаска череп. В руках незнакомка держала букетик бледных нарциссов и неотрывно смотрела на Алистана Маркауза пустыми провалами глазниц. «Нет!» — он зло и яростно затряс головой. «Нет! Только не так! Не от стрелы!» Она молчала. «Мне нужно время. Совсем чуть-чуть. А затем я уйду с тобой. Дай мне всего лишь несколько минут во имя Сагры. Я заберу с собой стольких, скольких смогу». На секунду ему показалось, что смерть откажет, но она задумчиво сорвала лепесток с нарцисса и бесшумно отошла назад к воротам. «Я подожду, но недолго». Он скорее почувствовал, чем услышал ее слова, и еще крепче, стиснув рукоять меча, зарычал, предвкушая грядущий бой. Орки перестали совещаться, и один из них отозвал лучников. «Последний раз предлагаем тебе сдаться, крыса». «Крыса?» Что ж, он и в самом деле был крысой и удостоился чести носить ее на своем гербе. «Не загоняйте крысу в угол», — вот его родовой девиз. «Ей нечего терять, и она дорого продает свою жизнь». «Вперед, первые! Я покажу, на что способны крысы!» И эти слова решили дело. Враги вступили на мост и, не торопясь, начали приближаться. Первым шел высокий орк, вооруженный итаганом и круглым щитом. Хорошее оружие, но у врага нет даже кольчуги, лишь куртка из толстой грубой кожи и легкий полушлем. Алистан Маркаус пошел навстречу. Лучше всего встретиться на середине моста, будет куда отступить. Отчего-то в этот момент милорду вспомнилось детство. В 5 лет он впервые взялся за меч, но наука фехтования юному графу не давалась. Он не мог почувствовать ритм, музыку, пляску клинка. Это продолжалось до тех пор, пока учитель не догадался принести на оружейный двор флейту. Старый воин хорошо играл, флейта пела в его руках, и музыка, разносящаяся по оружейному двору, помогла мальчонке почувствовать оружие. Музыка флейты вела его и меч за собой, подсказывала, когда следует ударить, когда сменить стойку или закрыться от атаки. Старый мастер был доволен сыном своего сюзерена. Шли годы. На могиле первого учителя Алистана Маркауза уже давно выросли цветы, но песня флейты навсегда осталась в сердце графа. Стоило лишь взяться за рукоять меча, и она просыпалась, пела в его ушах, помогая и в боях, и в турнирных поединках. Наверное, благодаря ей он в конце концов и стал одним из лучших мечей Валиостро. Вот и сейчас флейта пела ему в последний раз. Веселая, удалая мелодия подхватила Алистана Маркауза и бросила в бой. «Пой, флейта, пой!» Он встретил первого орка и, не дожидаясь нападения, ударил. Противник на свою беду находился в левосторонней стойке, удерживая щит перед собой. Его левая нога оказалась лакомым кусочком, и батарный клинок, сверкнув розовым росчерком, стремительно рухнул, перерубая плоть и кость. Орк закричал и упал. Милорд Алистан нанес несколько быстрых и сильных ударов по вражескому шлему. «Пой, флейта, пой!» Второй орк, несмотря на смерть своего товарища, бросился вперед. Правосторонний бык, быстрый укол, орк закрывается щитом и тут же наносит стремительный ответный удар. Итаган с неприятным шелестом вспарывает воздух и натыкается на корону. Клинок графа плашмя принимает удар, отталкивает Итаган от себя, бьет в лицо, смещается и ухает в щит. «Пой, флейта, пой!» Орк отшатывается, спотыкается о труп товарища и тут же расстается с Итаганом и правым предплечьем. «Пой, флейта, пой!» Добить первого не удается. Очередной орк перепрыгивает через раненого товарища и бросается в яростную атаку. У него в руках Итаган и длинный кинжал. Другие первые уносят лишившегося руки воина подальше от кипящей схватки. На этот раз графу попался опытный противник, причем отсутствие щита не делало его более уязвимым. Итаган и кинжал плели сложный серебристый узор, через который невозможно было пробиться. Сшибка. Еще одна. И еще. Каждый раз, встречаясь с вражеской сталью, батарный клинок яростно визжал. Ему вторила неслышная орком флейта. «Пой, флейта, пой!» Орк перешел в атаку. Итаган рухнул сверху, встретился с окном, попробовал обойти неожиданную преграду, и в этот момент Алистан Маркаус закрутил вражеский клинок, отбросил его вправо и вошел, изо всех сил ударив орка навершием меча в подбородок. «Пой, флейта, пой!» Тяжелый шар, расположенный на рукояти меча, раздробил кость, и орк мешком рухнул на землю. Алистан Маркаус не собирался оставлять противнику жизнь. Сейчас не время благородных рыцарских поступков. Сейчас у него всего лишь одна цель — забрать с собой как можно больше первых. Тяжелый батарный клинок, словно перышко, крутанулся вокруг правого запястья, и граф, перехватив меч посоховым хватом, силой вонзил оружие в лежащего противника. «Пой, флейта, пой! Еще не время умирать. Еще немного танца и песен». Левая щека от чего-то была влажной, из подбородка противно капала. Он скосил глаза. Вся куртка была залита кровью. А тьма! Все же орк с кинжалом был быстр. Граф и не заметил, когда первый успел дотянуться до него. Странно, что сейчас он не чувствует никакой боли. То, что левая половина лица распорота, вне всякого сомнения. Хвала Сагре, что удар пришелся ниже глаз, иначе льющаяся со лба кровь помешала бы бою. «Пой, флейта, пой!» Флейта пела, меч ей подпевал. Итаган рассекал воздух, щит принимал на себя мощные вертикальные удары. Когда батарный клинок вновь упал, орк не стал тупо подставляться, а оттянул щит на себя, тем самым погасив удар. Меч завяз в щите, и первый, торжествуя, замахнулся Итаганом и открылся. Неожиданно оказавшийся в левой руке Алистана Маркауза кинжал ударил в брешь и, без труда пробив орочью куртку, застрял в том месте, что у воинов называется «кровавым яблоком». Граф отскочил назад, резким поворотом высвобождая меч. «Пой, флейта, пой!» Щека горела, словно палачи зашили в нее горсть горящих углей. Но сейчас не до боли, на него бросились сразу два противника. Первый с копьем ринулся на пролом, словно кабан. Второй с топором ловко запрыгнул на левый бортик моста, грозя ударить сверху. Алистан Маркаус подскочил под падающий топор и, что есть сил, ударил стоявшего на узком бордюре орка локтем промеж ног. Тот потерял равновесие и рухнул во враг. «Пой, флейта, пой!» Держа оружие двумя руками над головой, словно это было не копье, а какой-нибудь боевой багор, орк наносил стремительные жалящие уколы в шею и грудь Алистана Маркауза. Графу удавалось, хоть и с большим трудом, отбивать удары. Пот градом катился по его лицу, смешивался с кровью, текущей из раны. В ушах звенело, ноги наливались свинцом, воздуха не хватало. Он уже не знал, сколько времени пятится. Все внимание графа было сосредоточено на золотистых глазах противника. Жало копья выписывало круги, затем бросалось к плечу, меняло направление, целясь в колено, взлетало к подбородку. Ему все сложнее и сложнее было отбивать удары. Все, что он мог, — это сбивать копье влево или вправо от себя. О том, чтобы перерубить орочье оружие, не могло быть и речи. Древко почти на четверть было оковано железом. Каждый ждал, когда его противник допустит ошибку, когда приоткроется, зазевается, внезапно споткнется или попросту не успеет закрыться от удара. Меч в руках Алистана Маркауза с каждой секундой становился все тяжелее и тяжелее. Вот он едва успевает отбить жало копья вправо, вот продолжает движение клинка и переводит его в рубящий удар, пытаясь достать первого. Орк оказался быстрее. Он практически лег на землю и выбросил свое короткое копье вперед двумя руками. Узкое четырехгранное острие пробило кольчугу Алистана Маркауза и ударило графа в правый бок, и опять он не почувствовал боли. Перехватил застрявшее в боку копье левой рукой, с усилием оттолкнул от себя, радуясь, что острая пятка ударила не ожидавшего такого поворота событий орка в грудь, сместил копье вправо, давая себе возможность подойти к ошеломленному противнику. «Пой, флейта, пой!» Первый распрощался с головой, и граф прижал левую руку к правому боку. Плохо дело. Граф знал, что случается, когда сталь пробивает печень. Это конец. Руки с тонкими изящными пальцами требовательно легли ему на плечи. Он яростно зарычал, дернул плечами, сбрасывая их, заставляя смерть отойти назад. «Не время. Я успею забрать еще одного». Мост кончился. Ему приходилось держать меч одной рукой, а другая сжимала раненый бок. Это хоть как-то остановит кровь и даст ему лишнюю минуту. «Пой, флейта, пой! Весели смерть! Порадуй ее своей песней, да так, чтобы она навсегда запомнила этот бой! Как досадно, что кроме нее и желтоглазых тварей никто не увидит его лучшей битвы!» И флейта пела, а меч из поющей стали вторил ей яростно и отчаянно. Отойти, ударить, поймать на контрудар, отойти в сторону, еще удар и еще, прижаться спиной к воротам, ударить, закрыться. Он выбросил левую руку вперед, и кровь с перчатки попала в глаза орку. Тот на миг потерял темп, и граф, перехватив меч двумя руками и наплевав на кровотечение, подрубил орку ногу, пошел напролом. «Пой, флейта, пой!» Песнь флейты гремела над заграбой, разносилась над миром. Интересно, слышат ли ее в отряде? Наверное, нет. Они теперь далеко, очень далеко. Граф победно улыбнулся. В глазах стало темно, в ушах шумело, и отчего-то кружилась голова. Он отмахивался вслепую, действуя интуитивно, предугадывая каждый следующий удар. «Ну, еще немножко». Клинок натыкается на что-то твердое, на миг останавливается, рукоять меча едва не врывается из рук, а затем слышится чей-то короткий булькающий вскрик. «Пой, флейта, пой! Ну что, смерть, видишь? Это гораздо лучше, чем стрелы. Он еще повоюет. Орки запомнят этот бой и будут рассказывать о нем своим внукам. Почему же так темно? Почему так тяжело? Это снова твои руки, смерть?» «Не время. Еще не время. Ты слышишь, как поет флейта? Ты слышишь музыку? Пой, флейта! Пой!»